Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами сегодня Виктория Мартыненко, режиссер эфира Элла Михеева. Четверг, а это значит, что это значит? Что в перерывах мы будем слушать песни 2000-х. Именно эти годы мне выпали, собственно, как ведущие, а завтра уже у Олега Пшеничного будете более современную музыку слушать. Это прямой эфир 8-918-253-8-27. Наш WhatsApp, телефон. Если у вас будут вопросы по теме, можете писать нам, да и в целом пишите, желайте доброго, хорошего утра. Я думаю, что это лишним не будет. 16 февраля на календаре. Коротко о сегодняшних датах. Всемирный день управления информацией. Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром. Дату отмечают представители профессий, которые, собственно, эту информацию создают и распространяют. В общем, такой довольно-таки размытый праздник для всех. Можно начинать отмечать. И также сегодня день разведки военно-морского флота России. Разведчикам, да, им приходится, собственно, действовать в сложной, порой экстремальной обстановке, в любое время суток, в любых погодных условиях. И при выполнении боевой задачи они должны быть физически и морально готовы к исполнению своих обязанностей. В общем, поздравляем настоящих мужчин. А наше утро сегодня не связано с какой-то конкретной датой. Тема у нас вечная, она будет посвящена сохранению исторической памяти. Сегодня в эфире поговорим об архитектурном облике Ростова. Не новая, естественно, тема для жителей Донской столицы, довольно-таки болезненная. И на этой неделе появилась информация, что в центре города снесут 133 здания. Пресса сразу же подхватила этот инфоповод, окрестила здания эти старинными особняками. Но так ли это? Что действительно собираются сносить? И как сделать так, чтобы в эти жернова не попали действительно ценные объекты? Будем разбираться сегодня. У меня две прекрасные девушки в студии. Это координатор общественного движения «Мой фасад», руководитель спецпроекта фонда по сохранению исторического наследия «Внимание» Елена Чернышева. Елена, доброе утро.
Здравствуйте.
И также координатор движения «Мой фасад», экскурсовод Марина Натальян. Марина, здравствуйте.
Привет, Вика, привет, слушатели.
Инфоповод, о котором я уже сказала, давайте немножечко подробнее. Команда специалистов и общественников изучила все аварийные дома в центре Ростова, и пришли они к таким выводам. 89 домов, а это 40% от общего числа, которые исследовали, признаны ценными, их необходимо сохранять. А 133 дома, это 60%, сносить можно ни с позиции архитектуры, ни с позиции истории, интереса они не представляют. По каким критериям проходило это распределение? Можем ли мы доверять этим цифрам?
Ну, стоит сказать, что это официальная информация по результатам протокола заседаний, но там, скажем так, мы, как участники общественного движения «Мой фасад», не совсем согласны. Вот. И мы сейчас заканчиваем анализировать список вот этих домов, как раз, которые, согласно протоколу, пойдут на снос, и там в течение, думаю, недели уже сможем предоставить какое-то свое консолидированное мнение относительно этих зданий. Но я могу сказать точно, что там, ну, несколько десятков зданий, относительно, ну, как бы статуса которых мы не согласны, что их нужно отдать под снос.
89 домов все-таки должны получить определенный статус. Это объект культурного наследия, либо исторически ценный объект. Но первый статус несет определенные сложности. Какие?
Объект культурного наследия, вы,
да,
имеете в виду?
Да. То есть, если здание признают объектом культурного наследия, там есть проблемы с реставрацией, реконструкцией. Так ли это?
Ну, ситуация в том, что на объектах культурного наследия могут работать только лицензированные организации. Там, в принципе, более усложненная процедура по любым видам работ на таких зданиях. И, соответственно, это еще и получается с финансовой точки зрения дороже, чем реставрировать обычное здание без такого статуса. Марина, вам есть что добавить?
Да, но вот самое главное, что на сегодняшний день в статус ОКН, объекта культурного наследия, это единственный статус, закрепленный в законодательстве, который не позволяет снести здание. И зачастую, да, мы понимаем, что дальше идут усложнения, да, для владельцев этой недвижимости, но при этом мы спасаем здание в моменте. Как это сказать?
Ну, я так понимаю, если зданию присвоили все-таки статус объекта культурного наследия, это не значит, что все кинутся срочно его спасать, реставрировать.
Нет.
То есть сколько пройдет времени от признания здания, да, объектом и до его реальной реставрации, это могут годы. Быть.
Да, если не десятилетия. Тут история такая, что 90 дней, согласно закону, комитет рассматривает заявку на признание ОКН. Если они находят признаки объекта культурного наследия, ну, собственно, какая-то мемориальная, историческая составляющая, либо какая-то декоративная составляющая, техническая составляющая, да, ценность этого здания, здание будет признано. Дальше в хорошем варианте здание должно быть законсервировано до тех лучших времен, если мы говорим об аварийном фонде, когда уже найдутся средства для того, чтобы это здание отремонтировать, отреставрировать, приспособить и в конце концов открыть для жаждущих зрителей.
По поводу консервации, как у нас чаще всего делают, заколачивают досками окна.
В лучшем случае.
Да, окна и двери, и выглядит это, ну, честно говоря, удручающе. Есть ли какие-то более красивые, более подходящие для центра Ростова варианты консервации?
Ну, тут стоит сказать в первую очередь, что консервация у нас, к сожалению, в первую очередь на объектах культурного наследия не проводится таким должным образом. Ну, то есть там ситуация с домом на Московской 72, это был практически единственный на моей памяти случай, когда действительно здание было законсервировано. Ну и плюс, если речь идет об аварийных ОКН, то там нужно еще проводить вместе с консервационными работами противоаварийные работы. Вот. И единственный такой качественный пример, это вот в Кировском районе, Кировская администрация, мое почтение. Вот, правда, потому что они действительно сделали все правильно. Они нашли средства, был разработан проект лицензированной организации, и этот проект был реализован. То есть там действительно консервация с проведением необходимых противоаварийных работ, и плюс еще они посотрудничали с... У них вышел такой интересный коллаб с проектом «Ничего страшного», то есть привлекли уличную художницу, которая сделала на вот этих вот щитах, то, о чем вы говорите, страшных, грустных, да, она сделала еще, ну, стрит-арт. И это выглядит теперь гораздо веселее.
Да, стрит-арт, который, кстати, повесили вверх ногами кое-где на здании. Мы с художницей общались.
Да?
Она сказала, ну, привнесли свою фишку, в общем, получилось неплохо.
Стрит-арт, да, это вообще не остановится.
Прям такая полноценная коллаборация получилась.
Да, и консервация, о которой идет речь, это улица Серафимовича, особняк Трестер, недалеко от того места, где администрация Кировского района раньше располагалась. И самое, да, самое прикольное, самое приятное в этой истории, что здание совершенно очаровательное, но уже совсем рассыпающееся, стянули сейчас стяжками. Но опять же, до лучших времен. И мы реально не знаем, сколько этому зданию физически осталось.
Все-таки 13 аварийных зданий уже получили статус объекта культурного наследия. Какие из них представляют наибольшую ценность для Донской столицы? Давайте так, какие в первую очередь будем спасать?
Знаете, я бы не хотела с такой точки зрения подходить, потому что мне кажется, что это, в принципе, обесценивает статус ОКН. Ну, то есть какие-то у нас лучше, какие-то у нас хуже. Ну, вот из того списка, о котором вы говорите, там прям, ну, зданий, которым прям совсем плохо, их нет. Но зато у нас есть другие ОКН, которые в этом статусе уже много лет, и вот которым прям вот в первую очередь нужна помощь. Это наш любимый дом Гутермана на углу улицы Донской собор. Это просто грусть и печаль. В течение уже длительного времени администрация Ленинского района не может предпринять никаких необходимых по федеральному законодательству действий. Это здание, которое еще два года назад было достаточно крепким, сейчас начинает просто разваливаться, ну, из-за бездействия. Вот, это наш любимый дом Григоряна на Линиях, где родился известный армянский архитектор Марк Григорян, но почему-то наша армянская община не очень вдохновлена этим фактом. Вот, и это здание тоже в очень удручающем состоянии. Здание газеты «Приазовский край» — это вообще просто стыд и позор. У него есть частный собственник, и частный собственник должен был провести консервационные работы и вообще восстановить его в таком виде, в котором оно было, потому что оно тоже довольно долго находилось. Но то, что мы сейчас видим, это результат... Ну, просто бездействие и халатности. Просто собственник ничего не делал, и здание внезапно, само собой, вот начало превращаться в руину. Вот. Ну, вот это вот то, о чем я вот сейчас сразу могу вспомнить, о чем душа болит.
Есть еще очень симпатичные, очень яркие кейсы. Всеми наболевшие парамоновские склады. Московская, 72, дом, который известен как дом с ангелами, или Кисина Ефремовича. Это все неправильно, дом наследников Максимовых. Но мы любим его не за это, да, а за сохранность. И проект приспособления сейчас в стадии доработки, да, разработки. Да, будет точнее сказать, приспособление его под музей. Вот. Но здание законсервировано без должного проекта, тоже является аварийным. Сложное, очень интересное, очень стоящее и очень больное. И мой любимый кейс — это доходный дом Файвушевичей в Ленинском районе, которого на самом деле нет, но он есть. Вот. Там такая история с пустырем между Тимирницкой улицей и Московской улицей, где были незаконно поставлены ларьки, торговые точки, торговые павильоны, вот как красиво это называется, да? Куда заехали арендаторы, очень быстро выехали, потому что много проблем у этих точек. Территория закатана была в плитку, и на этой территории заборчиком обнесено буквально 2 метра на 1 метр груда кирпичей, я не шучу, это не для красного словца, которая по документам все еще является доходным домом Файвушевичей, да, 90-х годов 19 века постройки, ну и так далее, со всеми красотами вытекающими. То есть по закону, да, что вот мы говорили тоже о сложностях, да, у КН, Ленинский район должен предоставить проект восстановления этого здания, ну и так далее. И мы понимаем, что это очень сложная, практически невыполнимая в сегодняшних реалиях задача. Но в то же время она вот таким вот висяком.
В то время, когда мы с трудом реставрируем, а восстановить здание, восстановить полностью, это действительно, к сожалению, звучит нереально. Доброе утро тем, кто только к нам присоединился. О наболевшем сегодня говорим, о сохранении исторического облика Ростова. У меня в гостях сегодня координатор общественного движения «Мой фасад», руководитель спецпроектов Фонда по сохранению исторического наследия «Внимание» Елена Чернышева и также еще один координатор движения «Мой фасад», экскурсовод Марина Натальян. И вот в перерыве, да, пока вы слушали музыку, Марина сказала такую чудесную фразу, что если она не будет бороться за историческое наследие и сохранять эти дома, то ей нечем, собственно, будет рассказывать на своих экскурсиях. Смотрите, есть же дома, которые все-таки не представляют никакой исторической ценности, но тем не менее они стоят, разрушаются, манят к себе всевозможные социальные элементы, да, там живут люди без определенного места жительства, внутри разводят даже костры, в общем, случаются пожары. Неужели так сложно, так дорого снести сразу эти здания? Это каких-то колоссальных затрат требует?
Да нет, на самом деле, ну, снос здания — это относительно недорогое мероприятие. Вот. И более того, в ближайшее время этот весь процесс будет максимально активизироваться. Вот, связано там с федеральной программой по расселению из аварийного жилья. Поэтому, ну, и поэтому, собственно говоря, вот те цифры, которые мы сейчас там слышим, да, почему такая удивительная активность со стороны администрации, откуда там всплывает 500 домов, там 600 домов. Сейчас, насколько я понимаю, максимально быстро будут все это инвентаризировать, вносить в программу, ну, соответственно, там расселять и сносить. Ну, если посмотреть там по итогам прошлого года, ну, такого количества сносов не было, я в Ростове не помню никогда. Поэтому как бы об этом можно не переживать. С сносами все будет хорошо.
Да, главное еще, что же построят все-таки на месте снесенных зданий. Конечно, время покажет, но будем надеяться, что все будет в порядке. Мы часто говорим об историческом центре, но при этом мало кто понимает границы этого центра. Где сосредоточено главное наше наследие?
Слушайте, ну это вопрос, правда, очень размытый, потому что Ростов на сегодняшний день кладезь дореволюционных домиков, да, сохранившихся целых кварталов, несмотря там на целых улиц, да, несмотря на разрушения времен Великой Отечественной войны. Поэтому Нахичевань — это отдельная история, пролетарский город Ростова-на-Дону. Вот, ну вот до какой линии он центр?
Ну да, это хороший как бы, да, вопрос.
Вот, ну, пожалуй, до Кизеринки, до памятника Мартиросу Сарьяну, это и все еще центр. Но, с другой стороны, это самая-самая там окраина, да. Сюда мы заходим, это уже Ленгородок. Ну, понятно, мы берем Богатяновку, мы берем Солдатскую, Доломановскую, Слободу до Темирника. И выше Темирника еще рассыпанный по горке тоже старый город. Уже потихонечку с конструктивизмом, да, с 30-ми годами тоже смешанный. Вот, это тоже исторический центр. Если мы берем с север-юг распределение, то ну, от береговой линии, соответственно, идем ну, как минимум до Максима Горького. Красноармейская, но, пожалуй, уже Лермонтовская, Варфоломеева, здесь мы уже заканчиваем. Тут немножко такой рваный будет край. Вот, ну, Тюкучево-Буденновский возьмем, вот эту точку. Но мы тоже понимаем, что плотность застройки, она разная. И если на условных окраинах старого центра мы встречаем промзону или какие-то достаточно скромную архитектуру, да, то концентрация, наверное, вот этих вот объектов, она сосредоточена вокруг ну, точек притяжения. Скажем, в Ленинградке это дворец, это и ну, дворец железнодорожников, да. А если это там Солдатская слобода, то она вся такая вот интересная. Если это так называемая Доломановская слобода, Темирник, Буденновский, Садовая, Набережная, то тут все интересно, но оно уже все испещено точечной застройкой 90-х, нулевых, сегодняшних. Ну вот, как-то так. Богатяновка очень интересный, колоритный район, во многом недооцененный. Но в то же время здесь должен быть очень такой сложный комплексный подход, потому что там наравне с усадьбами известнейших ростовчан, чей вклад в развитие города нельзя переоценить, находятся еще такие, в общем, ну, очень интересные самостийные, да, застройка из когда-то там валов крепости, из там вот местных строительных материалов, но такая уже уходящая натура, которая, наверное, для жизни сложно приспосабливаема. Но при этом это вот такая типовая застройка для этого места. В смысле, типичная, не типовая, да, типичная застройка.
Искру позитива внесу все-таки в нашу программу. Недавно в Ростове раскрыли исторический фасад дома Золотаревых. Это жилой дом купцов старообрядцев. Находится он на проспекте Соколова. Построили его в конце 19 века. То, что удалось вернуть зданию исторический облик, это случайность или же долгая борьба действительно?
Знаете, это вот тут не было никакой борьбы. Мы сами заметили. То есть Роман Бочарников, идеолог общественного движения «Мой фасад», заметил и написал, собственно говоря, этот пост с фотоотчетом. Я не знаю, как Марина. Я очень сильно удивилась. Я просто живу там буквально в двух домах рядом. И там буквально пару дней назад там все еще был вент в фасаде. А мы с Романом когда обсуждали, когда-то он давно мне рассказывал о том, что вот тут был такой красивый одноэтажный домик с такой богатой лепниной. Вот, я говорю, в смысле? Вот это вот вентфасадная коробка. Ну, там действительно была такая коробка, обшитая керамогранитом. Он говорит, да, вот за этим керамогранитом там фасад.
Вот, сокровище, да?
Да, буквально пару дней назад, и я прохожу мимо, вижу это, и ну, это действительно впечатляет, это вот такой хороший пример того, у нас один из ключевых трендов капремонта в последнее время, это все обшить вентфасадом, и вот как раз такой хороший пример возврата назад. Я не знаю, что будет дальше с этим фасадом, посмотрим.
Вот, я надеюсь, что его сняли не для того, чтобы заменить, а все-таки сняли навсегда, потому что будет грустно, если там снова вентфасад появится, потому что дом действительно красивый. Соколова 19, если кто-то не был, идите посмотрите, пока все еще стоит, да, пока новая переделка не началась.
Один маршрут.
35 километров от Ростовой вы попадаете в первую столицу казачества – Речи Старочеркасске. В 1570 году это был город Черкасск. Чуть позже здесь Степан Разин призывал бедных казаков идти на Москву. Также Черкасск был центром крестьянской войны под руководством Кондратия Булавина. А 18 августа 1696 года именно здесь был дан первый в истории России салют в честь взятия Азова. И только в 1805 столица области войск Донского в связи с постоянным разливом реки была перенесена в Новочеркасск. Что же представляет из себя Старочеркасск сейчас? Вы, поехав туда, словно вернетесь в прошлое. Казачьи домики 18-19 веков, например, мемориальный комплекс «Атаманское подворье». Кстати, это единственная атаманская усадьба на юге России. Особый интерес представляет старинный дом с решетками на окнах и чугунными металлическими дверями. Это здание принадлежит торговым казакам Жученковым. В Старочеркасске до сих пор сохранился дом, где погиб предводитель крестьянской войны 18 века Кондратий Булавин. Также огромную мемориальную ценность представляет Петропавловская церковь, в которой был крещен наш знаменитый атаман Платов. Возвышается и великолепная Преображенская церковь. Отсюда в далекие времена уходила казачья вольница в походы. В 3 километрах от столицы Старочеркасской на Васильевских буграх сохранились величественные валы и рвы Анинской крепости. И монастырское урочище расположено недалеко от станицы. Известно тем, что здесь покоятся останки казаков, героически сражавшихся на всех войнах, которые когда-либо вела Россия. В общем, отправляйтесь и погружайтесь в атмосферу казачества.
Один маршрут.
И мы снова в прямом эфире говорим о том, как же сохранить исторический облик Ростова. Тема сложная, тема тяжелая, но тем не менее мы с легкостью сегодня ее обсуждаем. И с надеждой, конечно, что все же счастливое будущее Ростов ждет, и мы его сохраним, наш любимый город, для наших потомков. Одно дело сохранять конкретные здания, а другое дело облик города в целом. В Ростове это еще реально или... потеряно, да, частично, ведь в центре среди маленьких домиков уже очень-очень много высоток выросло.
Ну, еще реально. Еще реально, конечно. Вот. И вообще-то я очень надеюсь, я последний год повторяю это как мантру, но вот я правда очень надеюсь, что мы начнем перенимать какие-то самые лучшие практики других городов, в частности, например, в Томске. Ну, то есть мы периодически, когда общаемся с чиновниками, мне говорят, что вот все сложно, там нельзя, юридические коллизии, денег нет, вот это все. Вот. Но, тем не менее, в других городах, ну, то есть есть отдельные практики по вот нашим болевым точкам, удачные, успешные, которые можно брать, адаптировать там под свои реалии. Ну, то есть очевидно, что это возможно. Так вот, я к чему? К тому, что, например, в Томске местные власти разработали программу плановой консервации, и они занимаются консервацией. У них тоже очень много аварийного жилья. То есть это проблема вообще распространенная для всей страны, для каждого города, где есть исторический фонд. Вот. То есть мы в этом смысле не уникальны. Они разработали программу плановой консервации. Из городского бюджета выделяются деньги. И здание, когда расселяется, чтобы оно не разрушалось, его консервируют. Есть специальная управляющая компания, которая за этим следит. И там, соответственно, каждую неделю проводит рейды, смотрит, если консервация нарушена, они восстанавливают. Вот. Плюс они очень активно работают с местным бизнесом, и у них самая успешная в регионах программа, вот как раз-таки наша любимая история про дом за рубль, у них самый успешный опыт в этом смысле, и восстановлением занимаются местные бизнесмены, что интересно. То есть там не какие-то сумасшедшие федеральные деньги. Вот. Поэтому как бы, нам есть чему поучиться.
Мой фасад периодически устраивает акции, чтобы привлечь внимание к теме. Например, недавно прошел очередной квартальный ангел. Расскажите, в чем суть и планируется ли еще что-то подобное?
Да, ну так получилось, что квартальный ангел всегда приурочен к таким действительно событиям ярким и градозащитным. Это история про бесплатные экскурсии для горожан в течение получаса.
С потрясающими экскурсоводами.
Да,
с лучшими экскурсоводами.
У нас очень классная команда, и ребята подтянулись, и никому не нужно было объяснять, что я имею в виду и зачем это надо.
И первая история была вокруг Московской 72 дома с ангелами, когда чуть больше года назад, получается, вандалы там поработали хорошо в этом доме. И после чего администрация пошла нам навстречу, чтобы законсервировать этот объект до того, как будет сделан настоящий уже проект, и все будет по-взрослому. И в то время, когда там проводился субботник, на который вроде как, ну, в аккаунтах администрация приглашала всех желающих, но мы понимали, что в аварийный дом никого не пустят, и это и не надо. Да? И не надо людям видеть, во что на самом деле этот дом внутри превратился, потому что это было зрелище очень не для слабонервных. Вот. А тогда спонтанно достаточно была эта акция продумана, придумана, и люди потянулись. И тогда Леша Павловский, Игорь Нарыжный, Аня Пивоварова, позднее потом Гена Крольман, кого еще, Маша Брутолюбова, а кого еще
Даня
забыл?
Ковалев.
Даня Ковалев, да. Вот присоединились к этим акциям уже в следующие наши пулы. Это были получасовые экскурсии, но, конечно, гидам сложно в этот тайминг попасть в полчаса, чтобы даже по кварталу вокруг болезненного объекта пройти. Истории там столько, что можно было бы часами ходить вокруг, и люди очень тепло на это все реагировали. Вторая акция была вокруг истории по Семашко 3032. Это достаточно была тоже сложная, грустная история про то, когда администрация все давным-давно решила и даже не понимала, что на самом деле она сносит. А снесла она, в частности, единственное в 8 кварталах здание, которое не пострадало во время Великой Отечественной войны, принадлежало армянскому купцу, было построено в последней трети 19 века. Там даже находилась, недавно нашла информацию, общество взаимопоможения торговцам бакалейными изделиями. То есть вообще милота абсолютно. Представляешь, вот ты булочник, и я булочник. Давай друг другу поможем, да? То есть это абсолютно ростовская такая история. Ну вот, несмотря на то, что дом был весьма крепким, и только одно крыло требовало какой-то, да, вот проработки, и в нем мог бы разместиться музей нашего любимого разведчика, но нет, оно пошло под ковш. Вместе с соседом, который уже тоже трещал по швам, и которому действительно было плохо. И тогда вокруг этого здания тоже был квартальный ангел. И последняя была история вот про снос дома Елицеров. Это дом, который снесли на улице Социалистической. И тут надо сказать, что администрация нам сама подкинула жару, потому что это был один из тех объектов, который... Тут Лена лучше расскажет, который был признан ценным градоформирующим объектом, то есть наравне с ОКНом, да, объектом культурного наследия, есть еще вот такой статус. Но, есть одно большое но, да, дом был тоже значимый исторически, это был двухэтажный, крепкий такой кирпичный домик, давно уже расселенный, не законсервированный, поэтому вот все прелести уличной жизни, да, испытавшие на себе. Дом значимый для истории, потому что это был один из первых купцов, который вообще торговал на экспорт, да, зерном из Ростовского порта и стоял у истоков, собственно, развития Ростовского порта и привлечения сюда железной дороги. Но объект хорошо просматривался с площади Советов, то есть был такой важный, видимый. Но статус ЦГФО на сегодняшний день, к сожалению, не спас дом.
Спасибо вам огромное. К сожалению, время до программы тает. Уже буквально пару минут остается до конца. Я благодарю за участие координатора общественного движения «Мой фасад», руководителя спецпроекта Фонда по сохранению исторического наследия «Внимание» Елену Чернышеву. Спасибо вам. И координатора движения «Мой фасад», экскурсовода Марину Натальян. Спасибо огромное, что были с нами этим утром.
Спасибо вам.
Да, спасибо.
На этом я с вами прощаюсь. До скорого. Завтра встречайте Олега Пшеничного. Пока-пока.